смотрите и слушаете Радио Свобода. «Век топ» будет называться наша сегодняшняя программа по известному произведению социального психолога Сержа Московичи, написанному в 80-е годы. Это, можно сказать, классическое произведение для социальных психологов, которое подводит некоторые итоги вообще изучения массовой психологии, психологии топ и психологии масс, которая интересовала исследователей на фоне исследование тоталитаризма. И надо сказать честно, что психология нацизма послужила основой для этого классического произведения, не менее классическое произведение, к которому обращаются сейчас наблюдатели и исследователи, это, конечно, Ортега и Гассет «Восстание масс». Мы говорим сегодня о консервативном повороте, о правом популизме, о всех политических процессах, которые сопровождают все общества, так сказать, примерно 2 или 3 года. За нашим столом Ленор Горалик, писатель, исследователь массовой культуры и моды. Добрый день. Екатерина Шульман, политолог, доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХИС, социолог Алексей Левинсон, зав. Отделом социокультурных исследований Левада-центра, и его молодой коллега Степан Гончаров, социолог Левада-центра. Я не могу удержаться, я процитирую Ортегу. Ничего. Мы констатируем новый социальный факт. Европейская история впервые оказывается в руках заурядного человека как такового и зависит от его решений. Или в действительном залоге заурядный человек, до сих пор руководимый другими, решил сам управлять миром. Выйти на социальную авансцену решил автоматически, как только созрел тип нового человека. Изучая психическую структуру этого нового человека массы с точки зрения социальной, мы находим в нем следующее. Врожденную, глубокую уверенность в том, что жизнь легка, изобильна, в ней нет трагических ограничений, поэтому заурядный человек проникнут ощущением победы и власти. Ощущения эти побуждают его к самоутверждению, к полной удовлетворенности своим моральным и интеллектуальным багажом. Самодовольствие ведет к тому, что он не признает никакого внешнего авторитета, никого не слушает, не допускает критики своих мнений, внутреннее ощущение своей силы побуждает его всегда высказывать свое превосходство. Он ведет себя так, словно он и ему подобные одни на свете, поэтому он лезет во все, навязывает свое пошлое мнение и так далее, и так далее. Понятно, что это страшно критический текст по отношению к людям, которые выбирают политиков правого толка, которые нуждаются в руководителях, а «Московичи» на этом настаивает, на том, что толпа нуждается в сильном лидере и так далее, и так далее. Это крайне не новые, на самом деле, теории. Он просто, ну, вот эта работа, она подводит итог целому корпусу, значит, высказываний на этот счет. Но я, друзья, хочу начать, как обычно, с вашей эмоциональной реакции. Вот есть у вас, как у исследователей мира, а я очень люблю, когда политолог Шульман в роли культуролога еще и выступает. А вот есть ли у вас какая-то эмоциональная оценка происходящему? Вот, значит, ну, про российский правопопулизм мы можем поговорить, он прекрасен по-своему. Но вот, наконец, победа, да, сначала Брексит, а потом победа Трампа. Все это заставляет исследователей всего мира говорить о, значит, консервативном повороте, правопопулизме и так далее, и так далее. И мы, значит, говорят исследователи, практически не понимаю, вот почему это вышло. А эмоциональная реакция есть, Ленор? Как это я вообще? Есть удивление, себя? Не знаю.
Я стараюсь напоминать себе, что я результат популистского проекта.
А именно?
И что многие из моих друзей, коллег и оппонентов, в том числе удивляющиеся и событиями сейчас вокруг Трампа и многих других, тоже в большой мере зависимы от ряда популистских проектов 20 века.
Вы вот который проект сейчас имеете в виду?
Я имею в виду огромный популистский проект, например, которым было массовое образование в СССР. Я внучка человека, родным языком которого был идиш, и который жил так далеко от больших городских центров, что я даже не помню название этого места. Я ни на секунду, ни на одну секунду не оправдываю ни одного из методов этого популистского проекта, но я стараюсь напоминать себе, что априорное презрение к популизму – опасная форма узости зрения.
Спасибо, дорогая. Степа, у вас как? Вы написали множество статей в последнее время, в том числе и вокруг этой темы, о Трампе и о русском популизме.
Здесь эмоционально, конечно, это, ну, удивление, первая реакция. Но удивление, оно всегда, ну, это первая реакция, к которому ты пытаешься как-то найти рациональное объяснение и пытаешься как-то его использовать для того, чтобы ну, не знаю, пытаться предсказать, что будет дальше. Но это все очень, конечно, условно.
Да, Степан, спасибо. Екатерина Шумова.
Ну, с общей точки зрения, исследователь, который испытывает брезгливость или отвращение к предмету своего исследования, должен пойти и поменять себе
занятие. Не, он может быть очень огорчен. Ну, вот есть же такие,
собирать гербарий лучше. Там огорчен, ничего не будет огорчать. Значит, любые трансформации, любые изменения должны вызывать у исследователя одно единственное чувство. Радостное возбуждение и любопытство по поводу того, что происходит нечто такое новое и неожиданное. Насколько происходящее является новым и неожиданным, это второй вопрос. По моим наблюдениям, особенный эффект неожиданности испытывают те, которые занимаются не исследованием социальных или политических процессов, а попытками предсказать результаты выборов, что вообще является одним из наиболее идиотских занятий на белом свете. Значит, если вы этим заняты, то да, у вас будет много неожиданностей. Если вы будете смотреть на широкие тенденции, то гораздо более понятным будет для вас окружающий мир. Что касается популизма и так называемого популистского поворота, давайте будем аккуратнее с оценочными терминами. Это оценочный термин.
Это оценочный термин.
Это абсолютно оценочный термин. Политик или там политикан – это государственный деятель, который вам не нравится. Так вот, популизм – это политическое направление, которое вам не нравится. Значит, вы его обзываете популизмом, имея в виду, что, что за него голосуют какие-то неграмотные, неправильные, темные люди, а не такие вот образованные, приличные люди, как вы. В той цитате, которую вы зачитали нам в самом начале, очень показательно то, что вот автор пишет, что вот обыкновенный человек, которым раньше руководили, теперь взялся руководить сам собой, и вот он отличается такими-то ужасными постыдными свойствами. Это реакция на предыдущую волну демократизации, то есть на отмирание, научным языком говоря, легитимации традиционного типа, которая в основном выражалась передачей власти по наследству. Да, монархии правили миром до этого. Соответственно, те люди, которые правили обыкновенным человеком до того, что называется революцией масс, получали власть в основном по наследству. Среди этих людей были психопаты, социопаты, слабоумные, больные всякими наследственными болезнями. Никого почему-то не смущало. Никто не говорил, что человек, получивший власть там, династическим способом, отличается такими-то, такими-то свойствами.
Того,
он не сомневается в своей правоте.
Да.
Значит, его кругозор ограничен. Да. Он получает своеобразное очень образование. Если дело происходит в Европе, то в большинстве случаев он является, значит, человеком, воспитанным военными для войны. Соответственно, он будет проводить такую политику. Никого это не ужасало, потому что это было привычное. В чем, собственно, смысл традиционной легитимации? Когда народы стали пытаться справиться с собой сами, да, это вызвало ряд чудовищных эксцессов 20 века, но это была демократизация. Я думаю, что мы сейчас переживаем вторую волну демократизации, не только я так думаю. Многие исследователи, политологи полагают так же. Те, кто обладал властью на предыдущем повороте и кому нужно делиться ею на повороте новом, всегда будут говорить о том, что происходит конец света, беда, одичание, пришли варвары, вот это вот все. Давайте не будем путаться в трех соснах заинтересованной и оценочной риторики.
Катерина, я во-первых, не очень все-таки согласна, что термин «популист» является эмоционально окрашенным.
Что он обозначает? Каково его
содержание? Тот политик, который обещает своему электорату нечто, чего он наверняка не выполнит. Жириновский никогда не предоставит возможность своему электорату омыть сапоги в Индийском океане. Вот самый простой пример, мне кажется.
Смотрите,
Трамп никогда не поставит вот эту стену обещанную и никогда не выгонит всех иммигрантов. Ну, у меня такое впечатление, что это все-таки сказочные
раздача,
вещи.
Раздача обещаний в выборный период не может быть характеристикой политического направления. Это элемент политических технологий и медиарриторики. Все в выборную кампанию болтают черт что. Но все-таки
мы эту риторику популистку-то можем отнести? Любую.
Слушайте, любой политик, который баллотируется на пост, разыгрываемый на выборах, будет популистом с этой точки зрения. Он будет пытаться апеллировать к массовому избирателю и хотеть ему понравиться.
Окей, Обама был популистом когда?
Разумеется.
Ага.
Разумеется.
Окей, так.
Любой был популистом, еще раз, тот, кто выходит на выборы. Под популистами сейчас подразумевается немножко другое. Вот этот новый правый поворот, если вообще пытаться вычленить какое-то от него зерно, кроме вот этих вот наклеиваний ярлыков и всякого ругательства, типа были хорошие умные политики, пришли новые глупые.
Да, понятно, значит, это известно.
Мы-то в свое время были, конечно, гораздо умнее и лучше. А если попытаться, еще раз скажу, вышелушить какое-то из этого зерно, о чем идет речь? Речь идет о том, что ряд политических партий, политических лидеров апеллируют к страхам избиратели перед быстро проходящими переменами, перед слишком скоростной глобализацией, обещая им затормозить эти процессы и немножко вернуться назад. Вот в чем, как мне кажется, вот так, если осторожно сформулировать, этот правый или популистский, он его называют право-левым, например. Много очень разговоров в политической науке о том, что старые различия между правым и левым, они как-то рушатся. Типа, если Трамп президент, то какой же я штабс-капитан? Да, то как-то где же тут теперь левое и правое?
Я бы хотела, Алексей Георгиевич, послушать о чувствах, так сказать, с которыми вы подходите к исследованию вопроса.
Чувство было, ну, какое-то среднее между тоской и скукой.
Исследовать нечего, в общем, в отличие от
этого энтузиазма. Исследовать. Я-то занимаюсь не международными процессами, я занимаюсь тем, что происходит в нашей стране. А в нашей стране в связи там с этими событиями, ну, ничего особенно хорошего, так сказать, ожидать не приходилось, впрочем, особенно плохого тоже. Поэтому я говорю, что это, ну, скорее скука, ну, потому что это вдруг, как мне казалось, на более-менее пустом для нас месте, вот, значит, такая ажиотация, ну, пустые ожидания, что вот если Британия выйдет, то ЕС развалится, вот если Трамп победит, то дальше, ну, что-то там произойдет, одни ждали мировой войны, другие, значит, одни там ждали отмены санкций, да, ну, в общем, но надо сказать, что ни те, ни другие ожидания, так сказать, в массовое сознание особенно глубоко не проникали, публика сохраняла такую очень сильную дистанцию, ну, попросту говоря, антиамериканизм и антизападные настроения не угасли, они как возникли там какое-то время назад, как очень сильные, так они продолжают оставаться, ну, любыми способами, неважно, как это исследовать. Они продолжали оставаться. Это вообще, на самом деле, волнения, в том числе те, о которых Катерина говорит, они, так сказать, в узком слое там, ну, людей политически почему-то особенно заинтересованных там, по той или иной причине. А вот в тех самых массах, о которых тут мы вроде собрались говорить, да, там этого не происходило. У нас, как говорится, у нас свои дела. И у нас не Трамп, а Путин. И вот отношение к нему, ну вот что с ним происходит, это, мне кажется, очень существенным для, ну вот, ну то есть для меня, скажем так. Угу. Вот. И вот там, ну такая есть нота, вот в том, что вы прочитали, в частности, есть нота, что вот это вот самодовольный человек. Ну, действительно, в каких-то случаях на авансцене там оказывается вот самодовольный человек, а тогда критически мыслящий, так сказать, от него дистанцируется. Но я хочу обратить внимание, что и в Великобритании, и в Америке голосовали, и решающее слово сказали голоса людей, которые были очень недовольны происходящим, и самодовольства в них не было совсем никакого. У них была обеспокоенность очень большая, тревога и так далее. Это, в общем, в этом смысле те, о ком писал Ортега, это не они. И вообще, когда политическим актором оказывались они, это вопрос очень сложный, потому что в Германии тоже не они привели Гитлера к власти. Вот. И не они
он
у нас
пишет
сейчас,
эту работу в начале 30-х. Это еще
не в 28-м?
Это другая, или 28-й, это другая диагностика. Это пока
я еще понимаю, речь идет не о людях, которые довольны всем окружающим, а которые довольны сами собой,
которые себя считают
мерилом всех добродетелей.
Нет, но они собой довольны, и это позитивное ощущение. А есть люди, те, которые вот нас сейчас окружают, они думают, ну я-то ладно, но как все нескладно все кругом.
Я-то молодец, но все-то дураки почему-то.
Нет, я не молодец. Ощущение, что я молодец, я не знаю, у кого оно есть.
Друзья, у меня есть такое предложение. Я прямо хочу, мне кажется, уже пора послушать нам Сергея Николаевича Николопова, психолога, известного руководителя отдела медицинской психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук. И его главная специализация, так сказать, он сам про себя так шутит, я специалист по агрессии. Он долгое время занимался криминальной психологией и, в общем, является одним из ведущих специалистов в стране, да и в Европе по этому вопросу. И вот я попросила прокомментировать там положение века толп москвичей. И вот это отношение, так сказать, социальной психологии, ну, прям скажем, немного пренебрежительное к массовому человеку, к такой структуре, как массовый человек. Вот я спросила у него, согласен ли он с этими постоянными, что ли, заклинаниями почти социальных психологов 20 века о том, что да, это век толп, это век вот такого полубессознательного существа, которое не интеллектуальное, которое в толпе, значит, подвержено эмоциям, которое выбирает сильных политиков и так далее, и так далее. Студия, покажите нам, пожалуйста.
Я немного иначе это все воспринимаю. Значит, да, действительно, век толп, но москвичи на самом деле в другой книге, которая тоже у нас, слава богу, была переведена, почему-то на нее мало внимания обращали, когда он больше анализировал идеи Вебера о протестантах там и прочее, значит, он все время подчеркивал, что вот на арену выходит очень активное меньшинство, которое, во-первых, раскалывает общество и делает это общество более, ну, в каком-то смысле более агрессивным. Но он не пишет слово «агрессия», а говорит о том, что меньшинство навязывает вот расслоение. Ну, уж дальше, так сказать, я как специалист по агрессии могу сказать, что это тогда больше риск агрессивных действий. А теперь вот то, что многие исследователи уже современные почему-то с презрением относятся к популизму, меня как-то даже удивляет, потому что, ну, изначально демократия все время как-то идет под знаком Vox Populi, голос народа. То есть трудно себе представить какого-нибудь современного политического лидера, который выступит, что вам будет жить плохо, хуже, чем в предыдущие годы там, и так далее. То есть на самом деле они все заигрывают с народом. Значит, вот то, что сейчас презрительно называется популизмом, заигрывает, может быть, действительно самыми консервативными взглядами этого народа. Но это реакция на современный мир. Значит, ускоренное движение, вот такое глобалистическое, угрожает основам картины мира большого количества людей. Они, во-первых, начинают понимать, что это угроза их идентичности. Национальные, индивидуальные и так далее. И на этом фоне появляются люди, подобные Орбану, Трампу и так далее. Это попытка не сдаться, ну, как они говорят, евробюрократам, но это попытка не сдаться, так сказать, тому, что возникает опять некая новая форма государства, которая выше национального государства. Ну, вообще говоря, для нас это некое новое повторение Советского Союза, когда были национальные республики, и как только власть ослабла, они все и разбежались. Поэтому вот эти вот популисты, они, вообще говоря, требуют большего внимания для исследователей, особенно в социальных науках. И мне кажется, что Трамп напугал всех правым популизмом, так сказать, и Ле Пен там и прочее, но мы же видим, что и левый существует в Греции, в Испании. Левый не менее интересный. Он тоже движется на марше. Поэтому вообще нужно к популизму относиться очень серьезно. Это вопрос вообще о либеральных идеях, которые вот возникают в обществе, когда большому количеству людей нужно в каком-то смысле принять вот ситуацию с неопределенностью и отказами. Отказами от своей национальной идентичности в пользу, например, европейской идентичности. Отказы от неких своих религиозных традиционных ценностей. Отказ от ценностей того, что они воспринимали и пытались еще воспроизводить, ну, более маленького города, не мегаполиса, к которому сейчас все-таки жизнь стремится. И вот это, да, порождает, ну, сопротивление. Люди огрызаются, я бы сказал. Это очень похоже на то, что было В 19 веке в форме лудитов, в 20 веке в форме борьбы шахтеров против Тэтчер. Не всегда они выигрывали, скорее даже проигрывали, но ситуация примерно такая. У меня лично, вот, если уж так завершать все это, то некое, знаете, удивление от коллег, тех, кто занимается социальными науками, к этому популистской вот этой волне, которая сейчас идет, ну, мы видим во всех странах, нужно относиться более серьезно, чем просто, так сказать, презрительно говорить там о Трампе, о каких-то придурках, которые любят Ле Пен, там, и так далее. Может быть, они и придурки, но к ним нужно относиться серьезно. Вот, опять-таки, возвращаясь к истории, вот это снобизм по отношению к Гитлеру. Мы знаем, чем кончился. Тоже был ведь популист, кстати. Вот я забыл его упомянуть.
А психолог Сергей Николаевич Николопов во многом, Екатерина, совпадает с вашими, с вашим первым выступлением, как мы все заметили.
Соглашусь, пожалуй, кроме Гитлера. Гитлера я бы не втягивала в дискуссию, потому что его упоминание обнуляет сразу любое обсуждение. Со всем остальным чрезвычайно соглашусь. И по поводу снобизма, и по поводу того, что придурки, не придурки, такие же точно избиратели, как и все остальные. Так что да, я думаю, что действительно термин популизм, в общем, в значительной степени пустой. И лучше бы нам его как-то отодвинуть в сторону и говорить о сути происходящего, а не о том, что...
А в чем, Кать, по-вашему?
Ну, вот я попыталась ее сформулировать, и на самом деле вот предыдущий спикер сформулировал это тоже. И это то, что можно назвать бунтом против часовой стрелки, то есть страхом и некоторым отвращением, совершенно оправданным перед вот этим крутым историческим поворотом. И скажу еще раз, мы должны поблагодарить демократические институты, там, где они существуют, в странах развитой демократии, которые абсорбируют такого рода настроения, позволяют им манифестироваться на самом деле безвредным, системным, легальным образом. Мы ужасаемся кандидатам, которые выигрывают, и партиям, которые выигрывают, называя их всякими нехорошими словами, упуская из виду, что это системные кандидаты и системные партии. Никакие другие в выборах не участвуют.
Катерина, спасибо. Ленор?
Я хочу, наверное, добавить две вещи. Одна связана с тем, что очень часто, благо мы сейчас оказались в волшебном мире письменной и устной культуры благодаря социальным сетям, мы видим зафиксированными в письменном виде то, что раньше существовало на кухне в частых разговорах. Мне кажется, что мы еще не способны даже оценить, какого масштаба это подарок. И, среди прочего, ты видишь, как люди, которые некоторым образом всей своей деятельностью поддерживают то, что называется демократическими институциями, с большим отвращением говорят, собственно, о тех людях, которых эти институции должны представлять. То есть о всех, кроме их, собственно, социальной группы. Мне кажется, что это отдельная опасность, но мне кажется, что я понимаю, откуда она возникает. Это обратная реакция, ровно та же, которую только что описывал наш коллега. Эти люди испытывают угрозу собственной идентичности, собственным ценностям, собственному движению вместе с часовой стрелкой и, как было сказано, огрызаются. Это механизм, работающий, мне кажется, в две стороны.
Да, Ленор, спасибо. Но мне интересно, вот в чем эта угроза идентичности? Почему, грубо говоря, 15 или 20% не чувствуют угрозы этой идентичности? Значит, видно ли это на опросах, например, Алексей?
Я, честно говоря, я не знаю.
Я думаю, что нет.
Я думаю, что совершенно разные ситуации возникают при похожих обстоятельствах. Вот инвазия беженцев в страны Европы – это одна ситуация, и взаимоотношения между так называемыми, то есть отношение к так называемым приезжим в нашей стране. Ну вот, во-первых, контингенты, которые тут заинтересованы, совершенно разные. Там беженцы, здесь люди, приехавшие зарабатывать, работать и зарабатывать деньги. Гастарбайтеры они зовутся или как. У Европы, значит, одни страхи возникают в связи с этим, а у наших граждан возникают другие страхи. Уж если об этом говорить, то в нашем случае, я в основном о нем хочу сказать,
да,
в нашем случае это потеря не идентичности, это потеря Я бы сказал, вот роли доминантной группы, вот если все, я думаю, что встречались с тем, что основная претензия к вот этим понаехавшим, в особенности несколько лет назад, она состояла в том, что они приехали и ведут себя как хозяева. Попытки
занимают
выяснить...
Занимают наши рабочие места.
Это сейчас, это, второе, это, сейчас, да? Это рационализация того, потому что с тем, в общем, довольно сложно. Дело в том, что это вот это проекция своих ощущений, что мы теряем роль хозяина. А теряем, на самом деле, действительно, так сказать, потеря роли хозяина связана с тем, что есть настоящие хозяева всей нашей жизни.
Вот. И это не приезжие.
И это не приезжие.
Они родные, они родные просто как не знаю кто.
Это стационарные.
Они стационарные, да. Они родные, и если мы понимаем, о ком идет речь, я прямо говорю, речь идет о нашей бюрократии, то вот специфика сегодняшнего дня во взаимоотношениях российского социума с вот той его частью, которую там назовем бюрократией, она очень особенная. Дело в том, что эта бюрократия не отгорожена, в отличие от, там, от класса буржуазии, который как-то отделен от там, рабочего класса, класса дворян, там, от крестьян. Вот этот класс не отделен от остального социума. Он им управляет, он на него давит, он его эксплуатирует. Все такие вот классовые события происходят, но он не отделен, потому что пока что лестницы, лифты вертикальной мобильности ведут туда и только туда. В России сейчас практически больше некуда деваться. Стать академиком бессмысленно. Стать, ну, артистом, может быть, это что-то значит. Ну, стать спортсменом более-менее что-то значит. Но самое частое, стать бандитом уже не так много чего значит, да. А вот, вот работать в местной администрации, это значит.
Стать чиновником или
правда. Да, да. Тогда ты станешь и тем, и тем, и тем, и тем. Вот. И как же ненавидеть то место, куда я стремлюсь, куда моя мама, хотела, чтобы я попал, и тогда
Понятно,
ощущение этого давления очень сильное. Занятие социального пространства бюрократии происходит, ну, не по дням, а по часам расширяется, и это общество чувствует, что что-то они берут то, чего уже мы им не собираемся отдавать, но вот этот протест, он невозможен. И тут попадаются под руку две очень подходящие группы. Одна – это совершенно чужие, приехавшие, значит, вот подметать, копать и класть кирпичи. Вот. Им дальше приписывается там, ну, все, что угодно, от сексуального насилия до того, что они там хотят что-то там захватить у нас и так далее. Вот. Очень интересно, что этот протест, если не считать группы нацистов, там, каких-то вот экстремистов, которые заслуженным образом карают государство, то все остальные никогда не переводят это в реальную агрессию. Вот. Эта агрессия совершенно другая.
Это, думают,
да, это агрессия, да, это агрессия, которая, поскольку она вызвана на самом деле агрессии в адрес другой, она перенесена, то у нее совершенно другая судьба.
Так эти самые гастарбайтеры приезжают по государственному заказу и работают на государство, поэтому это тоже чиновнички, это квази-чиновнички. Каждый дворник возглавляется бригадиром из местного ЖЭКа.
Да.
А местные ЖЭКи это те, кто организует.
Ну, когда отчасти, так сказать, жар этой агрессии в адрес гастарбайтеров утих, кроме того, часть из них просто уехали или были высланы из страны, тут нашелся другой объект. Этот объект живет за океаном, это американцы. Ну и Запад вообще, с которым очень плохие отношения были вот на протяжении последнего времени. Опять же, их обвиняли в чем угодно. Если в сексуальной агрессии обвиняли, значит, таджикских дворников или там этих самых подметальщиков, то своего рода сексуальную агрессию ожидали от Запада, который нас хочет всех превратить в гомосексуалистов. Знаешь, зачем?
Зачем?
Ну, наконец.
Да,
так,
как зачем?
Расскажите, да.
Версии две. Одна, чтобы мы стали такие, как они. Это версия потери идентичности. Другая, чтобы у нас перестали рождаться дети. А вот тогда что дальше? А дальше тогда некому будет охранять наши границы. Вот когда некому будет охранять границы, тут они, значит, это навалятся.
И от нашей идентичности не останется ничего.
Наши недра. Наши недра, с которыми наша идентичность, надо сказать, связана... очень сильно, да.
Слушайте,
да,
можно мы Степана послушаем, потому что вот две статьи
последние. Я просто хотел чуть-чуть добавить, но, собственно, об этой потере идентичности и потере вообще ощущения себя как доминантной группы, как какой-то вообще России, как великой страны. На самом деле, вот националисты, русские националисты, они это могут очень хорошо выражать, потому что они, ну, собственно, чувствуют вот это все, могут аккумулировать. И я
и
вот
те недавно ожидания народные.
Ну, в общем, ожидания, да, и вот эти чувства неудовлетворенности, потому так, что понятно. Я наткнулся недавно на пост Мити Олешковского, который, в общем, писал о том, что нужно, ну, там, как-то пытался подвести итог и говорил, что Россия это, во-первых, маленькая страна, потому что русские, ну, вот, русское население, оно живет только в европейской части, а огромная часть, она просто, ну,
мы
не
используем. Вы другого автора имеете в виду?
Альшанский. Митя Альшанский,
да, конечно. Прошу, прошу,
да,
прошу,
да, да, я тоже удивилась.
Да, я, извините.
Спасибо, Катя, за поправку.
Да, да, во-первых, страна, которая не населена, то есть это страна, которая, вот, в которой есть огромное количество ресурсов природных ископаемых, но которые вроде как и не принадлежат людям, потому что они являются как бы народным достоянием, но люди это не ощущают. И вот мы часто слышим на группах о том, как люди ссылаются, например, там, Арабских Эмиратов, что у них при рождении там дается какая-то определенная сумма, открывается банковский счет, и вот у человека есть вот доступ к этому.
А у нас из их нефти.
Вот. Да, из их нефти, из их нефти. А из нашей вот они ничего не получат. Да. Это постоянная угроза того, что эти пустые территории могут быть заняты кем-то еще, например. Ну, если не мигрантами из Средней Азии, то, например, китайцами.
Китаем, конечно. Да.
Это великая легенда китайского
населения. Великая легенда, да.
Это как раз-таки, да, это как раз периодами это выходит на первый план и оттесняет даже вот угрозы среднеазиатской экспансии.
Добавлю, мне за последние годы довелось побывать на Дальнем Востоке, ну там, Хабаровский край, Владивосток и на Сахалине. И я туда приехал, так сказать, с впечатлениями московскими. И когда они там стали говорить, что вот сюда понаехали, и вот они сейчас все захватят, я с большим пониманием сказал, китайцы, да? Какие китайцы? Узбеки!
Вот
я испытал
сильность.
А узбеки там, краска. Надо сказать, что узбеки там, в отличие от всех других мест, узбеки, я просто не хочу, чтобы было как-то впечатление, что у меня к узбекам какие-то претензии. Никак нет. А вот у этих людей есть претензии, но не только к узбекам. Узбеки и еще, по-моему, киргизы завозились туда организованно. На строительство моста на остров Русский местному населению это не дало рабочих мест, а туда привезли, значит, вот другую рабочую силу. И строительство вот этих вот газоконденсатных заводов на Сахалине, туда опять-таки привезли рабочую силу, то есть это организованные завозы были. Ну, а дальше эта рабочая сила ведет себя уже по демографическим, так сказать, законам. Они стали приглашать своих, потому что зарплаты, которые они здесь получали, их устраивали, русских они не устраивают, ну, те, кто русскими себя называет. И вот происходит замена населения, а дальше вот, ну, все те фобии, о которых мы здесь говорим, только на самом деле не китайские.
Спасибо, я Степу еще хочу. Да, во-первых, дослушайте, во-вторых, задать вопрос, правда ли во времена избрания Трампа русский народ или российский народ горячо поддерживал это событие?
Ну,
или
у меня тоже вопрос. Правда ли, что цифры людей, называющих Америку врагом России, в несколько там, типа, десятков раз уменьшились за последние недели?
Да. Но они уменьшились.
Не в десятки
раз. Конечно, они не в десятки раз не уменьшились, но у некоторых людей это породило впечатление, что вообще все управляется телевизором, как только меняется направление пропаганды, вообще можно сделать все, что угодно. Вот дошло до этого. Я просто встречал такие мнения, что можно, если развернуть на 180 градусов, то уже завтра там Бажена Рынская будет президентом России. Вот чуть ли не до этого.
Ну, я думаю, что в тех вопросах, которые людей непосредственно не касаются, как то, например, телесериал про Трампа, который не имеет никакого отношения к их жизни, люди довольно легко меняют свое мнение, повторяя телевизионную повестку.
Они меняют, но
им это ничего не стоит.
К сожалению или к счастью, это все телевизионная повестка, она не берется просто так, она опирается на то, что уже есть в общественном мнении. И вот эти там струны антиамериканизма, они они существовали достаточно давно, они существуют давно, они
давно
глубоко,
и, долго, да.
И все, что нужно, просто их затронуть, и тогда это все появится. То есть привнести с нуля, то есть если бы не было никакого антиамериканизма, всю, ну, всю вот эту ненависть к США, которая появилась там после 2014 года, это было бы невозможно в такой степени.
Да, но почему она так легко гасится?
Да, любопытно.
Не надо думать, что она так сильно погасла. Нет,
она просто чуть-чуть притупляется.
Да.
То есть если ее специально не...
Да, она будет притупляться, но не значит, что она исчезает.
Вот управляемость общества, да, наше общество, доступно управлению с его собственного верха, где масс-медиа действительно медиа, то есть передатчик откуда-то куда-то, и люди знают, что дело не в том, что сказал телевизор, а что телевизор повторил то, что сказал...
Это голос начальства, да.
Голос начальства. Так вот, начальство может подать два сигнала в данном случае, имея в виду это вот антиамериканизм, антизападные страны, которые фундаментальны и конститутивны для нашей культуры. Либо что это будет сейчас в открытую, это вот мы имели сейчас года два, так сказать, открытого антизападного.
Говорят, врачи, да? В манифестной форме.
В манифестной форме, да. Или мы сейчас прикрываем это дело. Мы не будем сейчас... Да, мы сейчас не будем орать, мы подружимся. Я могу сказать, что в такой маленький кивок это сделало до всякого Трампа в момент, когда возникла надежда, что в Сирии между российскими ВВС и американскими может быть, так сказать, как бы, ну, союзническая...
Координация.
Да, да. Вот это очень быстро, на протяжении двух недель, это дало вот такое вот снижение настроения. Потом выяснилось, что нет, да, выяснилось, что нет, и все вернулось обратно.
Ага, Алексей, спасибо, Ленор.
Я понимаю, что у меня в голове давно есть некоторый образ такого юнгианского характера. Это образ колодца с монстрами. Мне иногда кажется, что существует что-то вроде колодца с монстрами, простите за неприличное слово, коллективным бессознательным. Я знаю,
прекрасно,
насколько оно несостоятельное. Я знаю, насколько несостоятельный этот термин, но предположим. И что при желании кого-то из этих монстров, те, кто имеет на это силы и ресурс, может ведром поднимать наверх.
Как нефиг делать.
Поднимать и опускать. С этим монстром, поднятым наверх, можно делать разное. Можно просто предъявить его, он достаточно страшен сам по себе.
Да, пугает,
можно,
да,
начать кормить его, чтобы он рос. Можно опустить обратно. Среди этих монстров могут быть двухголовые монстры, головы которых одна белая, одна красная. Например, мы понимаем, что можно некоторыми методами оперировать к Окей, принято. К протоамериканизму, к проамериканизму тоже можно успешно апеллировать. Есть некоторые струны, которые можно задевать. Это вполне вот монстр Америка, он вполне двухголовое существо. И мне кажется, что часть политической повестки это не просто так засовывать, вот это то, о чем коллега наш говорил, не просто так засовывать ведро в колодец, вытаскивать первого ваше снаружи. Это вычислять, какого монстра сейчас поднять и как именно его покормить или не покормить. Этот образ очень помогает мне переживать многие неприятные новости.
У меня, собственно, продолжение, так сказать, юнгианской темы.
Про двухголовых монстров, да.
Я хотела поговорить про монстрицу. Извините, что я так выражусь. Я хотела поговорить про аниму Трампа. Это то, о чем говорится мало. Это его супруга. И вообще женщина в его жизни. Мне кажется, что это крайне такой, не знаю, вот Катя говорит, что ей не нравится слово «популист» и «популистки», но мне кажется, что это такой народный такой образ прекрасной Мелани, представительницы восточноевропейского гламура, такого позднесоциалистического, как и, значит, предыдущая спутница Трампа. Это, ну, вообще, это, конечно, консервативный паттерн. Такая девушка, которая весьма эротична, вызывает мужское желание, не очень скромная, одета и накрашена, и вообще она звезда гламура. Все неправильно, да? Да, Лена? Все неправильно. Хорошо
изложите. И вот мы видим идеальный проективный тест.
Вот,
да.
Допустим.
Значит,
да.
Здесь сплетаются...
Нет, я просто захожу за три месяца до выборов Трампа, я захожу в какой-то супермаркет и вижу, что Мелани глядит на меня со всех страниц. Там Vanity Fair, Vogue и так далее,
Отдельно.
То есть она была частью его рекламной кампании.
О, да, она была огромной частью рекламной кампании, как и его дочь. Это была простроенная история. Значит, здесь сплетаются вместе несколько важных историй.
Так.
С одной стороны, она, бедняжка, оказалась очень удобной точкой приложения очень разных дискурсов. один из этих дискурсов мы видим сразу, и вот мы только что его проработали.
Проработали.
Это
словами,
история,
да?
Про женщину-цветок, женщину-украшение. Есть в некоторых феминистских дискурсах есть такое понятие женщина-украшение, и это очень часто связано с... Трофи вайф — это немножко уже. Это молодая жена, это женщина, которая выходит замуж за человека после того, как он достиг определенных вершин своей карьеры и получает как трофей новую молодую жену. Это узкая ситуация некоторая, они совершенно не обязательно. Но это восходящее там к исследованиям прошлого времени гендерным. Понятие женщины-украшения, оно очень связано с консервативной политикой, с тем, что принято называть патриархальным мышлением, что бы это ни значило. Это женщина, которая, чья работа быть красивой при своем мужчине, демонстрировать его мощь, его состоятельность, его маскулинность. Она оказалась идеальным объектом для тех, кто хочет говорить о ней в этом ключе, и кто, может быть, сам себя на этом не ловит. Это может никак не быть связано, на самом деле, с ее поведением или поступком. Вторая...
Я подчеркиваю, я не знаю ничего.
Да-да,
я говорю об образе, который участвовал в рекламной кампании.
Абсолютно. Так. Я просто и рассказываю сейчас о вещах, которые ложатся здесь в одну мисочку. Угу. Вторая вещь, которая ложится в ту же мисочку, она, извините, блондинка. Это часть некоторого тяжелого стереотипа, в котором она ничем не повинна. Но да, волей-неволей, когда ты читаешь,
очень важный, да,
когда
конечно,
ты читаешь отзывы о ней, поразительно, сколько ей приписывается качеств стереотипических только из-за цвета ее волос. Это довольно болезненная история. Третья вещь касается того, что она некоторым образом женщина с модельной внешностью, и на нее валятся все стереотипы,
она
связанные...
Она женщина с модельной карьерой?
Из карьеры,
с модельной,
да,
карьеры.
С модельной карьеры.
И на нее валятся все карьеры. Стереотипы, связанные с понятием модель, с понятием бывшая модель, с понятием модель вышедшая из модельного возраста. Это третий
тут
тип разговора о ней.
Тут мы слышим страшный термин «эскорт-услуги».
Вот-вот-вот.
Например. И мы видим, как без анализа ее действий на нее обрушится этот стереотип. Но есть и самое важное, предположим. Самое важное здесь – это что она волей-неволей вступила на очень тяжелую стезю. Она оказалась первой леди. Первая леди – это роль, которую, как мы знаем из истории, кажется, не пожелаешь ни одному живому человеку. Это чудовищно тяжелое положение, чудовищно тяжелая социальная роль. Она вступила на нее без массовой поддержки, без той поддержки элит, которая часто сопровождала первую леди, которая была для нее большим подспорьем. Но хуже всего, что ее сравнивают с другими первыми леди. Это естественно, вполне процесс. И делают это безжалостно. Некоторым образом никто не говорит о том, что она представляет собой, что она может или сможет на этом посту. Речь идет о том, будет ли она... Есть две любимицы на данный момент. Будет ли она второй Джеки и будет ли она второй Мишель. Она в чудовищно невыгодном положении. И самое интересное здесь, что делают, собственно, ее команда, ее пиарщики.
Так.
Некоторое время назад было заявлено, что она берет для себя за образец Джеки Кеннеди. Статья в «Вашингтон-Пост», она открыта у меня сейчас, была об этом вчера. Вот мы разговариваем об этом. Статья эта называется «За пределами моды», двоеточие. Почему Мелания, как именно Мелания Трамп создает себя по образцу Джеки Кеннеди.
А вот это голубое платье на инаугурации, собственно, было списано.
И многое другое. Многие ее выборы сейчас – это такие рифмы. И это важный пиарный ход. Она могла выбрать кого-нибудь менее заметного и, может быть, меньше подставляться. Но тут был бы другой номер. Если сказать «А» моделирует себя по принципу «Б», публика начинает обсуждать и «А», и «Б». Это плохая, это волатильная ситуация. Если сказать, а собирается подражать Господу Богу, Господу Бога не обсуждают. По крайней мере, один вопрос с повестки снят. Они выбрали Джеки Кеннеди как образ, который у большинства не вызывает никаких возражений. Я забываю сейчас про брак с Анасисом, да, мы говорим о ней как о первой леди
в период Кеннеди,
И в этом смысле это был мудрый ход. Мне кажется,
то есть никто не скажет, а чего ей подражать, так ли она хороша, чтобы...
Да, никто не начнет хотя бы обсуждать это, да. Это высокая планка, но это понятная планка.
Все же
будут
говорить, что она
мало того,
похожа на нее, как вилка на бутылку, и вообще тоже нашла на кого ориентироваться.
Да, но, по крайней мере, ей уже ставится в плюс, что у нее хороший вкус в выборе ролевых моделей. Это уже немножко выигрыш. Вообще же эта женщина, мне кажется, оказалась в ужасно тяжелой ситуации. И обсуждение, среди прочего, ее стиля и ее внешности не закончится никогда по двум причинам. Одна, мы по-прежнему живем в культуре, где внешность женщины и одежда женщины являются частью ценности женщины, оценки женщины. С этим ничего нельзя поделать. В один день это нельзя удалить. А во-вторых, я напомню фразу знаменитую Андрея Синявского: «С советской властью у меня эстетические разногласия». До сих пор понимают люди, понимают это оппоненты Мелании или нет, эстетика и политика связаны очень плотно. По ее эстетическим выборам делаются политические суждения, и от этого нельзя убежать.
Ровно поэтому я попросила вас о ней поговорить.
И вот, именно,
Если мы о Трампе будем говорить, то ну, интересно, вот на фокус-группах мы пытались выяснить, почему люди так хорошо относятся к Трампу. То есть, ну, что за этим стоит? И вообще немножко рассказали, чтобы они как-то рассказали свое видение Трампа, как они его представляют. И интересно, что вот его характеристика, что он бизнесмен, это самое главное. Вот почему его поддерживают? То есть он сам себя сделал.
Почему его у нас поддерживают?
Да, да, да. Ну, я говорю, да. Мы в Вашингтоне фокус-группы не проводили. Его отделяют даже от, собственно, других каких-то политических элит США. То есть, ну, там, потому что есть какое-то такое мутное представление, там есть Рокфеллеры, еще какие-то олигархи, которые друг другу... Да-да-да, которые передают друг другу по наследству эти деньги, и все это, в общем, устоявшись. А он добился этого...
Ну, это же нет, он как раз трастфанд-бэйби, абсолютно.
Но люди этого не знают. Да, люди этого не знают. Здесь вот формируется образ того, что он сделал сам себя. И это очень людям импонирует, потому что у меня есть такое подозрение, что они видят в этом тот успех, которого трудно добиться в России. То есть человек смог полностью построить себя, начиная от бизнес-карьеры, заканчивая политической карьерой, не опираясь на какие-то элитные круги и не будучи каким-то выходцем из каких-нибудь
слоев. Это связано с тем, что говорил Алексей Георгиевич буквально 15 минут назад, о чиновничестве.
Для русской аудитории Трамп – это герой борьбы с эстеблишментом. А то, чего у нас не может быть и никогда не будет, как считает публика, но давайте мы хотя бы полюбуемся на то, как это выглядит у других. Вот пришел такой, типа, простой парень из Урала, там неважно, откуда он там пришел, из Апалачи, и всех победил вот этих вот всех противных, значит, вашингтонских чиновников. У меня была теория. Восточноевропейской принцессе. Кстати, если мы посвятили часть нашей передачи жалению Мелании Трамп, то я еще назову одну причину ее пожалеть. Как было замечено не мною, восточноевропейцы – это последняя национальная группа, над которыми можно смеяться, не опасаясь быть обвиненным в расизме. Если бы она была, не дай бог, там, черная или из Азии, то вот эти все разговоры о том, чтобы наехала она к нам с целью заработать на своих длинных ногах, а теперь еще и в Белый дом, значит, как-то понаехала. Это было бы стыдно и racist. А поскольку она белая из Словении, то это вроде как можно.
Идеальный объект для проективных, для приложения любых
Соглашусь. Что касается яркого и выразительного образа Трампа, то, опять же, безо всяких фокус-групп, у меня была теория, когда избирательная кампания еще только начиналась, что оба кандидата, и кандидат от республиканской партии, от демократической, представляют собой для российского зрителя чрезвычайно узнаваемые типы. Не они сами по себе, еще раз, не в связи с их реальными личностями, а вот эти картинки медийные, они людьми очень здорово считываются. То есть кандидат от демократов – это, опять же, еще раз повторю, нереальный человек. Медиа-картинка на глаза нашей с вами аудитории. И это противная тетка-начальница. Комсомольская, жековская, вот такая вот лживая, лицемерная, с узкими глазками, та, с которой каждый постсоветский человек сталкивался в целом ради начальственных инстанций.
Где карту открывали, туда идите.
Совершенно верно. Где карту открывали, туда идите, да. Значит, которая врет все время. Одно говорит, значит, за глаза, другое в глаза. Которая сама-то там у себя в дома за забором живет роскошной, богатой жизнью, а нам тут рассказывает, что она нам якобы сочувствует. Вот это вот противная начальственная тетка. Трамп – это бизнесмен из 90-х, конечно же.
Абсолютно. Меня значит, поражает даже некоторая старомодность его образа.
Да,
почему
да.
вдруг этот значит, чувак в да. костюме с голдой и вот да. с этой
это
своей женой пиджак. Такой?
Человек
вот
малиновый пиджак с женой значит, блондинкой победитель да. конкурса «Мисс Челябинск» да? 1996. Да? А если кто-то помнит «Фарм короля» Владимира Брынцалова, то это просто его да. потерянный да, близнец.
По наружности, в том манере.
Может быть, это он есть, который переоделся и стал американским президентом. Что-то давно не было видно Брынцалова. Значит, интерьеры жилья, портреты самого себя в полный рост. Опять же, жена, саморепрезентация.
Которую он публично по попе хлопал.
Да, серьезно, да.
Значит, все просто один в один. Итак, оба типа узнаваемые, но один тип гораздо более симпатичный. По моему представлению, опять же, учитывая, что ценности и представления нашего социума не так сильно отделены, не так сильно отличаются от ценностей и представления нашей бюрократической элиты, как верно сказал Алексей, то я думаю, что одна из трагедий российско-американских отношений на предыдущем этапе состояла в том, что предыдущий американский президент не имел никаких аналогов в нашей верно. Культурной матрице. Угу. Он не считывался. У нас нет таких людей. Угу. Поэтому его поведение воспринималось сначала как загадочное, потом как оскорбительное. Все, что не может понять там средний силовик и чиновник, он воспринимает как преднамеренное
оскорбление. Опять же, реакция на угрозу. Да,
его это... нельзя было понять. У нас есть профессура, да, у нас есть там интеллектуальные университетские люди, но они выглядят по-другому, ведут себя иначе. Угу. А вот этот вот полухипстер, полунепонятно кто, а вот этот вот Обама, он был абсолютно несчитываем и поэтому вызывал такую враждебную реакцию. Когда, опять же, избирательная кампания была еще в разгаре, я говорила всяким разным собеседникам, что кого бы ни выбрали, будет лучше. Потому что любой из этих кандидатов воспринимается как более понятный, и это уже хорошо. Выбрали того, который воспринимается не просто как понятный, а еще и как даже милый и симпатичный. Единственная засада вот в чем. Это восприятие, это, как говорит Ленор, проекция.
Проекция.
Связь его с реальными людьми довольно смутная. Поэтому, обрадовавшись тому, что Брынцалова выбрали президента в США, наши decision-maker великие очень сильно рискуют столкнуться с реальным человеком, которого выбрали президентом США, и который имеет, возможно, чрезвычайно мало общего с этим образом малинового пиджака из Челябинска.
И уже начали сталкиваться.
И уже начали
это тот этап, на котором значит, мы сейчас находимся.
Да, просто хочу добавить к тому, что Екатерина сказала, про выбор между Обамой и Трампом. Угу. Обама не просто там непонятен и так далее. У россиян вызывает очень сильное, и это массовое чувство, очень сильное неприятие поведения американцев, которые выбрали Обаму себе. Да. Mm-hmm. Вот это, так сказать, это они, вот они выбрали, значит, себе чернокожего. Это, ну, это, так сказать, оскорбительно. Они,
как они, бы, они специально они себя, сделали, чтобы русских людей?
Они ну, они себя, они продали как бы себя. Вот, они продали, они выбрали чернокожего. Они теперь
то есть собира... Америка невеликая в этом
случае, они теперь
да?
собираются женщину, ну, чтобы не сказать бабу, избрать, да?
То есть они предали свой статус великой державы.
Да, и облегчение, когда? Боже, ну нет, конечно, все-таки одумались.
И выбрали нормального белого мужика.
Да, выбрали
о,
того, как он надо. И даже если он будет, антисоветчик, если он будет, настроен против нас, это его дело такое, он на должность такая. Это ничего в этом плохого не будет. Это, понятно. Восстанавливается нормальный порядок вещей. И в этом смысле.
Ведь так это и консервативный
тренд. То, что Россия ненавидит Америку, это для россиян это как нормально, это понятно, это так должно быть.
То есть не то, что вина Обамы, что он антироссийский, он и должен быть антироссийский, у него работа такая. А вина в том, что значит, вот американцы специально неизвестно кого выбирали, опустились как-то.
Еще пидоры выберут. Не хватало еще. А так все-таки мир устоял. Вот что. Мир устоял.
Главный консервативный лозунг, как мы выявили, к концу нашей беседы. Мне очень жаль прерывать наш разговор.
Слушайте, она завершается на высокой ноте. По-моему, мы выяснили то, что всем полезно знать.
И я хотела бы еще и продолжать через какое-то время эту увлекательную беседу.
Выберем еще одного американского президента и поговорим.
Нет, мы маловато мы говорили о нашей, о нашем поле, хотя все-таки поговорили о страхах и
мы говорили только о нашем поле, на самом деле. Мы что-то не Трамп обсуждаем, надо
конечно,
понять. Катерина мы обсуждаем
правда.
Себя.
Конечно, с Катериной
это
правда.
Это наш Трамп. Да.
Трамп наш. Новый лозунг. Трамп наш. Надо было передачу надо было назвать Богата. Так, но тем не менее, я напомню, что программа наша называлась «Век топ». Мы говорили о новом консервативном повороте, о популизме. Правомерен ли этот термин? Катерина Шульман, политолог и доцент кафедры государственного управления Института общественных наук Ранкер, считает, что не вполне правомерен. Ленор Горалик, писатель, исследователь массовой культуры и моды, социолог Алексей Левинсон, зав. Отделом социокультурных исследований Левада-центра и социолог Левада-центра Степан Гончаров. Вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».